Говорит Радио Свобода. Граждане Украины добиваются через международные суды компенсации от России за аннексию Крыма и войну в Донбассе.
Когда произошла российская аннексия Крыма, то она, по сути, разрушила всю мою жизнь, которая была в Крыму, а в Крыму я родилась и прожила большую часть своей жизни.
В Москве прошла очередная акция в поддержку участников акции протеста в Беларуси.
Путин просто явно становится на сторону Лукашенко, который этот народ пытает.
Внешнеполитические приоритеты нового премьер-министра Японии Йосихиде Суги.
За этот год Суга на российском фронте, я думаю, никаких новых амбициозных инициатив выдвигать не будет.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 22 сентября. Мы уже рассказывали в нашей программе, что международные суды вынесли решение о выплате России компенсации сотням украинских граждан за нанесение им морального и материального ущерба из-за аннексии Крыма и войны в Донбассе. Россия по ним должна выплатить несколько миллионов евро, однако эта сумма может вырасти, так как в судах еще находится несколько тысяч подобных исков. Первый такой иск выиграла крымская журналистка Анна Андреевская. Суд постановил выплатить ей в качестве компенсации 1 миллион гривен. Это приблизительно 30 тысяч евро. С Анной Андреевской побеседовала моя коллега Александра Вагнер.
Когда произошла российская аннексия Крыма, то она, по сути, разрушила всю мою жизнь, которая была в Крыму. А в Крыму я родилась и прожила большую часть своей жизни. То есть там я работала и жила, и то есть там вся моя семья живет. И в марте 2014 года, когда Крым был захвачен российскими военными, меня, по сути, лишили сначала права на профессию, а затем права жить на своей земле. Потому что первые проблемы начались вскоре после захвата Крыма российскими военными. В нашей редакции, в которой я работала, началась цензура. Нам запрещали открыто говорить о том, что Крым захватили российские военные. Потом нам запрещали говорить о том, что российские военные блокируют украинские военные части. Таким образом, собственно, эту работу я потеряла, потому что мне пришлось уволиться, так как я не приняла эти правила. И также я столкнулась с тем, что представители незаконных парамилитарных формирований, так называемая крымская самооборона, напрямую угрожали мне, заявляя, что я должна, в кавычках, думать, что я говорю, потому что мне еще ходить по своей земле, и они знают меня. Ну, то есть это случилось в марте, когда журналисты из Польши, которые тогда освещали ситуацию в Крыму, попросили меня, позвонили мне по телефону, попросили рассказать о ситуации в Крыму. И мы с ними встретились, договорились встретиться через полчаса в кафе. И когда мы там появились, когда мы пришли в это кафе, то буквально через полчаса, даже меньше, минут 20, наверное, там оказался неизвестный человек, который сел напротив нас и демонстративно слушал, о чем мы говорим. Когда речь зашла о Сергее Аксенове и его влияние на крымскую политику, когда я начала ему об этом рассказывать, тогда этот человек просто поднялся и начал кричать на меня, что я провокатор из Львова, не знаю почему так, и что я должна думать, что я говорю, потому что, ну, я спросила, а почему вы так кричите, ну, кто вы такой, он говорит, я самооборона. То есть он так представился. И вот тогда, после этих угроз, я поняла, что жить в Крыму будет непросто, и уже тогда появились мысли о том, что придется покинуть его, пока он оккупирован. И вот как раз-таки эти угрозы от самообороны, эти слежка со стороны российских спецслужб, я поняла, что это влияет уже не только на мою профессию, но и на мою жизнь. То есть становится небезопасно мне именно как человеку, как журналисту жить в Крыму. Поэтому это все подвигло меня покинуть свою родину. И вот в мае 2014 года я покинула Крым и с тех пор туда не возвращалась. Также после того, как я уехала из Крыма, российские власти начали преследовать меня за профессиональную деятельность. То есть в одной из моих публикаций, где говорилось о том, что Крым является частью Украины и должен быть возвращен под контроль Украины, Эту публикацию в крымском главке ФСБ расценили как нарушение российского законодательства. В частности, возбудили уголовное дело по статье 280.1. Это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. И таким образом, у меня дома, где живут мои родители, я там зарегистрирована в Крыму, в 2015 году прошел обыск, и были изъяты там ряд вещей, которые принадлежали даже не мне, а моим родителям. И моего отца дважды допрашивали в ФСБ, расспрашивая обо мне, моей деятельности на материковой части Украины. И таким образом мне российские власти закрыли доступ домой. То есть, по сути, сегодня, если бы я захотела поехать на свою родную землю, то мне это будет стоить 5 лет лишения свободы. Собственно, эти все причины и стали основой того, почему я, когда мне предложили представители силы права подать этот иск, почему я согласилась.
А на какой стадии находится ваше дело в Крыму? Вы можете защищать себя?
Дело в том, что я и коллектив Центра журналистских расследований, а это почему? Потому что публикация, по которой было возбуждено уголовное дело, вышла в Центре журналистских расследований. Мы приняли решение, что мы не будем защищаться на территории Крыма, потому что мы не признаем юрисдикцию Российской Федерации на территории Крыма. Соответственно, мы не признаем суды, которые там, мы не признаем правоохранительные органы, которые там, и, соответственно, мы не будем их легитимизировать, подавая какие-то иски в защиту себя. То есть поэтому и предложение силы права защищать себя на территории Украины, вот оно было как раз-таки то, что соответствовало моим взглядам.
Вам присудили определенную сумму в качестве морального ущерба за произошедшее. Вы имеете возможность эти средства получить? Получили ли вы их?
Нет, эти средства я не получила, потому что на данный момент, да, есть решение суда, то есть оно когда-то рано или поздно должно быть исполнено. Хочу подчеркнуть, что этот иск подавался не для того, чтобы получить какие-то деньги, а для того, чтобы показать всем людям, которые пострадали в 2014 году от российской аннексии Крыма, что они могут иметь возможность защищать свои права. И, по сути, любой, кто каким-либо образом пострадал, кого заставили выехать из Крыма, да, где он жил и прошла его жизнь, кто потерял бизнес, кто потерял недвижимость, семью и так далее, то все эти люди имеют шансы защищать свои права в судах.
С крымской журналисткой Анной Андреевской беседовала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». В России продолжаются пикеты в поддержку тех, кто выходит сейчас на улицы белорусских городов, требуя отмены официальных итогов президентских выборов в Беларуси, победителем которых объявлен Александр Лукашенко. На одной из таких акций в Москве с ее участниками пообщался наш корреспондент Иван Воронин.
На акциях протеста в Беларуси в минувший уикенд 20 сентября задержаны более 200 участников, большая часть в Минске. По оценкам журналистов, более 100 тысяч несогласных с итогами президентских выборов в августе. В Москве у здания администрации президента России на следующий день вышли на пикеты против поддержки режима Лукашенко.
Может начаться такая вражда, во всяком случае ментальная, между российским и белорусским народом, потому что Путин просто явно становится на сторону Лукашенко, который этот народ пытает. Уже мы знаем о сотнях пропавших без вести в связи с акциями протеста. И меня беспокоит, что Путин всегда поддерживает людоедов. Вот то Мадуро, теперь Лукашенко.
Две стороны, которые...
По итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи на прошлой неделе стало известно о том, что Россия предоставит Беларуси кредит на $1.5 миллиарда, напоминают пикетирующие. А Министерство обороны России анонсировало вторые к ряду совместные военные учения. Практически в это же время в правительстве заявили о сокращении бюджета на лекарства для больных с редкими заболеваниями, напоминает гражданская активистка, врач по профессии Ольга Мазурова. Ее такая расстановка приоритетов не устраивает.
$1.5 миллиарда. Палачу Лукашенко. Палач в буквальном смысле слова, этого слова, потому что я видела те зверства, которые производят его подопечные. Женщин, детей, мужчин пытают, убивают, избивают. Женщин насилуют. Ребят, мы с кем-то жить собираемся? Человек вот просто вот, то ли обезумевший, то ли полоумный человек. И мы ему даем $1.5 миллиарда. На что? На то, что сейчас его ОМОНовцы, милиция избивают женщин? Вот буквально последних 2 дня. Какие задержания? Женщин. Воюют с женщинами.
Предыдущую аналогичную акцию здесь же у администрации президента разогнала полиция. В этот раз вмешиваться в ход одиночных пикетов никто не стал. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Заслуженного учителя Беларуси Анну Северинец, входившую в координационный совет белорусской оппозиции, уволили из гимназии, где она преподавала, за то, что она написала стихотворение под заголовком «А я за вас не голосовала никогда». В нем Анна Северинец отозвалась на высказывание Александра Лукашенко о возможности расстрела протестующих и высказала мнение о том, как действия Лукашенко влияют на его 15-летнего сына Николая. Анна Северинец, литературовед и историк, она автор нескольких книг, лауреат конкурса «Учитель года 2017». Сейчас преподает в частной школе. С Анной Северинец об ее увольнении и взглядах на происходящее поговорила наш корреспондент в Минске Екатерина Прокофьева.
Значит так, зато я избавлена от кучи выборов моральных, которые сейчас надо было бы делать. То есть надо было бы принимать решение, или я остаюсь в школе, или ухожу, имея в виду, что некоторые мои коллеги участвовали в работе избирательной комиссии. И участок, который находился в том здании, где наша гимназия, вывесил нечестные протоколы. Или мне надо было бы тоже принимать решение оставаться или уходить после того, как в школах начали закручиваться идеологические гайки. Сейчас мне этих решений принимать не надо, они за меня приняты. Я не принадлежу государственной системе образования, поэтому все по-другому.
То есть вы рады, что так произошло?
Нет, я совершенно не рада, потому что школа – это дети. И если ты нормальный, честный человек без рабского сознания, ты в любой школе, государственной или негосударственной, в любой школе ты можешь совершенно нормально жить, нормально учить детей, без всяких идеологических штучек или еще что-нибудь. Мне очень сильно не хватает моих учеников. Поэтому я, конечно, не рада. И теперешние времена мне было бы гораздо легче переживать, если бы я ходила хотя бы там 20 часов в неделю к своим детям.
Вы вышли из координационного совета, вы там представляли педагогов?
Ну, я не то чтобы представляла педагогов, оно мыслилось, наверное, что я там буду в какое-то время представлять педагогов. Но я вышла оттуда после первого заседания, я голосовала против резолюции, потому что мне казалось на тот момент, что позиция координационного совета должна быть значительно более жесткой. И я не поняла, что я там буду делать, если она будет настолько мягкой. Просто как оказалось теперь, что даже такая позиция, она оказалась неприемлемой для диалога. Когда мы разговаривали, да, мне предложили там заниматься педагогами, которые будут признаваться в том, что они фальсифицировали выборы, и, значит, вот переходить на сторону добра. Но это было август, середина августа, еще не сошли синяки и переломы с тел людей, которых забирали 11 и 12. И я подумала, что я должна, значит, сейчас слить протест тех людей, которые выходят на улицы, и заняться теми людьми, из-за которых это все происходит. То есть для меня это было невозможно, и поэтому я оттуда вышла. А на сегодняшний день, конечно, я думаю, что надо было оставаться, просто чтобы быть с товарищами рядом тогда, когда вот происходит сейчас такой прессинг на них.
И что сейчас вы думаете? Вот его не осталось, его разогнали, я так понимаю.
Ну, так а что это меняет? Он же так и не смог стать субъектом каким-то политической жизни, да? Естественно, там были все возможности, чтобы это объединение получило субъектность, чтобы с ним можно было разговаривать. Оно было легитимно, прошло вот это первое заседание. Абсолютно там были представители очень широкой общественности и все. Но он же не заменял собой координационный совет ни протест, ни народ, ни людей, ни улицу. Это просто была еще одна какая-то структура. Поэтому ничего совершенно не меняет то, что его теперь нет.
Екатерина Прокофьева беседовала с белорусским учителем Анной Северинец. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Японии активно приступил к работе новый премьер-министр страны Йосихидэ Суга, возглавивший правительство после ухода по состоянию здоровья Синдзё Абэ. Как ожидается, Суга будет премьером как минимум год, до следующих парламентских выборов, назначенных на сентябрь будущего года. О том, понятны ли уже внешнеполитические приоритеты Йосихидэ Суги, я беседую с живущим в Токио журналистом Василием Головниным. Новый премьер-министр Японии Йосихидэ Суга уже, в общем, фактически неделю возглавляет японское правительство. Сделал ли он что-то, что может говорить о том, какие он все-таки предпочтения имеет во внешней и внутренней политике страны?
Первый его телефонный разговор был, естественно, с президентом Соединенных Штатов Трампом. Он говорил с ним в минувшее в воскресенье. Ну, это был такой общий в целом разговор. Они подтвердили нерушимость Японо-Американского союза, высказали за его укрепление и так далее. И это понятно. Потом был второй телефонный разговор с премьер-министром Австралии Моррисоном, где тоже, в общем-то, примерно об этом шла речь. И было очень интересное сообщение о том, что, возможно, первым достаточно серьезным дипломатическим делом при новом премьер-министре Японии будет проведение в октябре, уже где-то в ближайшие относительно дни, четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов, Австралии, Японии и Индии. Такой вот четырехугольник. Это не первая встреча такого рода, но, в общем-то, ясно, что японцы идею американскую создания вот такого, ну, открытого четырехстороннего союза, открытого и для других сторонников, участников поддерживают, и эта идея, конечно, носит антикитайский характер. Ну и по этому поводу в Токио приедет госсекретарь Майк Помпео, который и проведет переговоры в том числе и с премьер-министром Японии Сугой.
Правильно ли я понимаю, что вот именно взаимоотношения с Китаем Суга сейчас ставит на первое место?
Скажем как, есть две проблемы, которые стоят перед Сугой. Первая – это Соединенные Штаты, где приближаются выборы президента. Выстраивать ли ему отношения с Трампом, которые у его предшественника Абе были очень хорошие. То есть Абе сумел, пожалуй, всех крупных союзников Соединенных Штатов с Трампом не ругаться. И отношения не охладить, хотя это, в общем-то, стоило ему некоторых, скажем, унижений. Вот таких. А если же будет Байден, тогда это, конечно, абсолютно новая песня, выстраивание отношений заново. Хотя с Байденом Суга знаком со времен еще Обамы. Так что это не будет, так сказать, абсолютно новый человек. Ну и, конечно, Китай. Китай – это безумно сложная тема сейчас для Японии, потому что бывший премьер-министр Абэ, чью политику Суга, видимо, и будет продолжать в течение предстоящего года, потратил очень много усилий, чтобы как-то хотя бы улучшить такие стратегически холодные отношения с Пекином. В частности, речь шла о том, что Японию впервые за долгие годы, я сейчас не помню за сколько, но это тоже, это очень давно посетит председатель КНР Си Цзиньпинь. Абэ говорил, что это должно открыть новую страницу в двусторонних отношениях, но здесь произошли неприятности. Во-первых, разразилась пандемия COVID-19, что отложило визит на неопределенное время, и что еще более важно, началось необычайное охлаждение, обострение американо-китайских отношений. Токио, естественно, не может не учитывать позицию Соединенных Штатов, но и поэтому все, что было заготовлено в отношении с Китаем, сейчас зависло. Хотя, конечно, японцы хотели бы эти отношения сделать более, не знаю, если не дружественными, там о любви, конечно, идти речь не может, то хотя бы более, не знаю, стабильными, более спокойными, чем до сих пор. Но против этого и внутри самой Японии, правящей партии, против этого выступают весьма влиятельные силы, которые указывают на то, что Пекин свою политику в целом негативную в отношении Японии не меняет, и, в общем-то, идти ему на большие уступки смысла нет. Так что, но в любом случае, из-за пандемии и из-за отсутствия взаимных полетов, в общем-то, визит визит в Си Цзиньпиня в Японию завис, хотя и он остается на повестке дня. И это будет второй после нового президента или нового старого президента Соединенных Штатов важнейшей дипломатической задачей для премьер-министра Японии Суга.
Можно ли ожидать, что Суга будет продолжать и линию Синдзо Абе в отношении России?
Да, конечно, вне всякого сомнения. Я думаю, что на его месте эту линию продолжал бы и любой руководитель Японии. Однако, то есть как, что такое линия Абе? Останется стремление к сохранению с Россией рабочих, нормальных, по возможности, бесконфликтных отношений. Вот это останется, потому что Япония находится в достаточно сложном положении в регионе на Дальнем Востоке. У нее сложные и часто обостряющиеся отношения с Китаем, враждебные отношения с Северной Кореей, периодически тоже обостряющиеся отношения с Южной Кореей. То есть он, в общем-то, со всеми соседями находится в крайне непростых отношениях. Поэтому ругаться еще на этом фоне с Россией ему совершенно не хочется. Но, бесспорно, Суга не будет стремиться к развитию отношений с той бешеной страстью, с которой занимался Абе. Абе встречался с президентом Российской Федерации 27 раз. Это вдуматься в эту цифру. Конечно, ни один из лидеров семерки и близко не приближается к этому рекорду. Абе поставил перед собой и провозгласил официально грандиозную цель добиться решения территориального вопроса и подписать мирный договор за то время, пока он находится в своей должности. Потом он правда, сказал, что давайте за время жизни нынешнего поколения, но это все равно была заявленная цель. Он шел, если верить всевозможным утечкам информации, готов был идти на очень большие с точки зрения Японии уступки в деле Южных Курил, и ничего не добился. И ушел эту задачу не выполнить. Поэтому, скорее всего, Суга столь интенсивно с Россией выстраивать отношения не будет, потому что он видит, что добиться здесь большого успеха нельзя, тем более за предстоящий год. А не будем забывать о том, что он избран пока только на год. На тот годик, который остался от полномочий предыдущего премьера Синдзо Абе. Поэтому в сентябре будущего года предстоят новые выборы лидера правящей в Японии партии. Вот тогда их победитель и закрепится в кресле премьер-министра относительно надолго. И, конечно, за этот год Суга на российском фронте, я думаю, никаких новых амбициозных инициатив выдвигать не будет.
Первые шаги Йосихиды Суги на посту премьер-министра Японии мы обсуждали с живущим в Токио журналистом Василием Головниным. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 22 сентября, исполнилось ровно 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова, составителя одного из самых известных толковых словарей русского языка, первое издание которого вышло в 1949 году. Словарь Ожегова служит руководством к правильному использованию слов, правильному образованию словоформ, правильному написанию и произношению в русском языке, хотя нельзя не признать, что прописанные в словаре правила применяются все реже и реже. Об Ожегове и о современном влиянии на русский язык иностранных слов мой коллега Иван Толстой беседует с доктором филологических наук, языковедом Александрой Суперанской, считающей Сергея Ожегова своим учителем.
Когда вышел четырехтомный словарь Ушакова, вскоре началась война. Ожегов оставался в Москве, не уехал в эвакуацию, и в Институте языкознания они устроили как бы такой корреспондентский пункт, где наскоро обучали военных корреспондентов. И все очень жаловались, что, конечно, словарь Ушакова хорош, но он из четырех томов, четыре тома на войну не понесешь, даже рюкзака на это не хватит. И у Ожегова запала идея сделать однотомный словарь русского языка, сократив те материалы, которыми он, конечно, полностью владел из словаря Ушакова, несколько осовременив их. Надо сказать, что язык очень быстро меняется, и даже вот в 50-е годы, когда я работала у Ожегова, словарь Ушакова в некоторых отношениях уже был устаревший. То есть он давал срез на 30-е годы, но после войны, война очень ускоряет развитие языка, в 50-е годы уже некоторые говорили не так, произносили некоторые слова не так и так далее. Я была в аспирантуре у Реформатского, но штатных единиц тогда в институте не было. И вдруг в секторе Ожегова освобождается штатная единица. А с Ожеговым мы были косвенно знакомы, поскольку все-таки в одном институте находились, видели друг друга, и потом как-то на какое-то заседание, я уже не помню какое, вроде профсоюзного, почему-то меня пригласили, его пригласили, еще кого-то, и в ожидании этого заседания мы что-то с ним разговорились, и он сказал: «А вы мне напишите про то-то и про то-то». Я написала, отдала ему этот текст и совсем уже про это забыла. И вдруг он меня к себе вызывает и говорит: «А вы не хотели бы у меня работать?» Мне было очень хорошо работать у Ожегова.
Что вы думаете о так называемом засорении русского языка иностранной лексикой? Как к этому относиться?
Я отношусь к этому отрицательно. Но тут надо все-таки различать специальный язык и общедоступный, общечеловеческий язык. Я вот считаю, что в общечеловеческий язык не следует вводить вот эту массу иностранных слов. Если вы находитесь в сфере своих специалистов, вы можете какие угодно термины, какие угодно служебные слова употреблять. Это ваша техническая какая-то работа. Если вы об этом рассказываете, ну, по радио, например, или пишете статью для журнала, для какого-то, то надо все-таки заменять это общечеловеческими словами.
Но а доступно ли управление этим процессом? Что можно реально сделать? И вообще, не слишком ли мы пугаемся этому? Потому что, ну, пройдет какое-то количество лет, и все к этим словам привыкнут. Даже те, кого они сперва ошарашивают. И все будет в порядке. Это будет новым культурным слоем, над которым мы или наши потомки встанут и будут двигаться дальше, снова засоряя русский язык.
Снова засоряя.
Надо ли бояться этого?
Печально звучит. Снова засоряя.
С доктором филологических наук Александрой Суперанской беседовал Иван Толстой. Напомню, что сегодня исполнилось ровно 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова, составителя одного из самых известных толковых словарей русского языка. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Премии свободы». Сегодня вторник, 22 сентября. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.